Я уже знаю, что это барабаны.
Да, это ударная установка.
Да.
Драмы вообще барабаны. А это ударная установка, называется так. Ага. Ну что осталось, Вязник? Что еще осталось? Значит, годы существования Битлз. Если точно, то первый концерт, первое знакомство, первая запись, все 62-й год. Всего 8 лет. Существовали, называется эра Битлз, эпоха. Современники всегда преувеличивают значение, правильно? Так, аквариум, Алиса, пикник,
мотив. Там столько можно было написать еще всего.
Данные игры, бригада С, вот бригада С, я не знаю. Это все, ты считаешь, нет, надо послушать значение культурного человека.
Как вам будет угодно.
Так, здесь с авторами вопросы. Кто знает?
Я только знаю, что поет Синатра и...
Вот, да. А песня всегда, песня такая, как бы, не то, как бы, да. Мишель – это Битлз.
Ну да, знаю.
Мишель – это Лена Маккартни, да. Теперь Лафер Сейн – это Кол Портер. А тем, знаешь?
Да.
Да. Вот он Битлз, значит, я полагаю, но это Жозеф Касман. Совсем не имеет отношения к Владимиру Касману никакого. Это не Сэдди Касман, вторая говорит. Стэнджерс Уденайт, это написал Берт Кэмпрат, у которого был свой оркестр, как полусимфонический, полуэстрадный. И он очень много написал Кэмпрат. Он немец, но жил в Голливуде, а вот учался как мелодия Линча. Музыканты себя считают, это еще один женщина. Больше половины книг околачивается в Монако, где его вообще нет. Там только играет. Вот. Это я по поводу этого. Значит, интеллектуальный уровень так второму курсу это соответствует так только внимательно знали, то знаете. Уточнить над этих насчет этих людей сказал. Каждая из этих персон, она революционно что-то сделала. Чем интересна танцовщица Айсидора Дунка?
Тем, что она, ну, самое известное, что она с Есениным здесь была.
Вот это всё, роман с Есениным, да.
А еще, что она школу здесь вот делала.
Понимаете, она создала первую школу модерна вообще в Европе. Она отрекала планты, она танцевала босиком, да. Конечно, не сравнить сегодняшними движениями и сегодняшней хореографией, но в то время, в 20-е годы, когда женщины носили длинные юбки, когда вообще было табу на всякое раздевание, когда я посмотрел программы, некоторые выписаны были в кино программы мюзик-холлов, которые называли «Girls», это не были одеты в пляжные сплошные пареньки, там иначе все это не допускалось. Вот, поэтому Айсидора Дунка, она новатор в области балета. Теперь советская певица Клавдия Шульженко, бедная, попала, конечно, в советское время. Чем она, интересно, знаменита?
Она пела романсы.
Она пела романсы, правильно. И песни пела, популярные, всякие, да. Ну вот Клавдия Шульженко, она вообще как больше, певица или актриса?
Я ее знаю, как певица.
Как певица, да. Но она, конечно, имела артистическое образование, вот у вся. Но у нее нет ходить в кино и прочее. Знаменита она стала как певица, которая, в общем-то, не вокалистка. Она напевает песни, она поет их таким тихим голоском. А это считалось кабак западной мой. То есть это нам советскому человеку было не нужно. Поэтому, скажем, на конкурсе вокалистов в 1938 году Шульженко получила диплом пятой степени, и все ее ругали, что она поет какие-то бытовые песни, давай там тоже одна бы выключить. Или там ваша записка, случайно, То есть всякие интимные штучки, в то время как вообще получила первое место оперная певица, которая сопрано пела «Широка страна моя родная». Ну и идеология, и сопрано западного театра, где слова не понять, как те оперы, которые поют. Но вот не признавали, что театр. Знаете, кто пришел во время войны? Получилось так, что во время войны вот эта интимная лирика, она важнее, чем патриотическая. Потому что она согревала людей. Поэтому во время войны появляется Жужжанка как героиня, которая похожа на ведущую меня девушку, жену, мать, ребенка. Это бытовая такая. Это и тенденция фильмов вообще 40-х годов и в Америке. В Америке 30-е годы Мэрилин Монро воспользовала. Да? Красотка, но без интеллектуальной чехи. Вот, просто для мужской девушки. Даже по фильмам девушка в садушке. Там, правда, и Вероника Хейва тоже красавица была. Ну вот. А в 40-е годы вдруг у вас звезда такой немножко корявый, очень высокой, веснущатой, то ли зверей. А что такое? Только она популярна. Потому что американцы это чувствуют, что да, это идеал. Это никак не даст совсем поддержать руках. А вот эта девушка, которая у меня за соседним домиком, я ее встречаю в автобусе, похожа на обычных американок, добрых хозяйственных, доброго мажа и так далее. То есть жениться надо на таких, а мечтать о тех. Значит, это американский слова. И вот Клавдия Шубер была олицетворением вот этой интимной лирики. Вот это ее заслуга. Что, запоминаем?
Да, конечно.
Ну, еще ты прям не был ничего в русском языке, но надеюсь, что известно. Девушка из Гашвара. Я люблю девушек больше, чем больше джаза. Он говорит, все мелодии там мы знаем. Там шикарные, неоцененные мелодии. Просто неоцененные. Так, Джанис Джоплин. Американская рок-певица. Правильно, тут очень важно было добавить, что она белая. Она белая, например, с ситным голосом, пьяная вещь там была, естественно, хулиганка страшная. То есть она из тех, кто отрицали эстаблишмент. То есть вот не надо быть такими, как все, все дураки обыватели, я выделяюсь тем, что такая дерзкая певица, она пела «Summertime» в очень хорошей обработке. Да. Так, Мерхольд, режиссер, опять же, из «Новатор».
Ну да.
Чем «Новатор»? Абсолютно модерновый режиссер. Он ставил черт знает что вообще в то время. То есть он ставил пьесы с античным хором зал Чайковского в Москве. Не в этом,
да? Нет, не была на
самом деле. Да, зал строился специально для театральных хоров. Mm-hmm. Никто не знал, что это стреляет. Но не начали в 20-е годы строить этот зал. Зал делали так, чтобы слева, справа могли заместиться артисты на втором этаже, чтобы все это действовало. Ну, не удалось в этом театре поработать, но тем не менее он создавал пьесы, в которых был сплошной модерн, и надо догадываться, что о чем. Ильф и Петров создали в 12 студиях пародию на театре Мейерхольда, конечно, там же Нипа. Вспомнишь, Агафья Тихоновна идет по проволоке с зонтиком, потом там под колесом объясняет себе убийство и по голове. Ну, а что уже модерн? Вот Мейерхольд был великим новатором. Значит, я читал просто много воспоминаний. Сумасшедший, наверное, был человек, одаренный, конечно, очень. Но артисты, которые у него в студии работали, вот не говоря о том, это были. Вот есть такое вот влияние личности. Таких режиссеров у нас очень мало. Победила система спокойного и лояльного Станиславского,
да,
который говорил, не верю, и все. Так, Эдвард Вебер. Ну, это мы знаем, я трогаю все.
Ну да.
С чего он начал первый год, первый успех?
Первый не знаю.
Что, суперзвезда. А дальше все. Да. Так, Зыкина, все правильно, народный артист СССР, будет народной песней, правильно. Мавен Дмитрий, актриса певица. Какой национальный сцена?
Французская.
Она немка. Она немка, она антифашистка, она уехала сразу. Она чистая арийка. Ей предлагал Геббельс оставаться за огромные деньги и быть киногероиней. Она уже была киногероиней. Она в 29-м году нашумела фильмом, который следует посмотреть. Во-первых, фильм – это литературная классика. Есть такой писатель Томас Манн. Это очень знаменитый писатель, в отличие от брата Генриха, который тоже писатель, второй бездарный. Не могу два одинаковых. Но Томас Манн написал ту новеллу, я не помню, как она у него называется, но фильм называется «Голубой ангел». Этот фильм пишет историю кино, как прорыв какой-то. Во-первых, прорыв в том, что это показывали комары в ВП, где она, конечно, по тому времени задевается, но не по нашему времени. И она играет там, значит, вот такую девицу из ВП, которая легкие отношения со всеми, и в нее влюбляется степенный учитель словесности, такой педант, старый такой немец, который мучает людей там произношением английским, вау, вау, английский, палка и пьет их в гимназии. И вот он случайно такой как Верите, это другая на его жизнь, и он увидел то, где услышали мечты. И он бросает школу, начинает с ней процедуру внимания, у него роль, он должен где-то вякать, как кошка, что-то какое-то унизительное. И вот дальше он приезжает в родной город. И тут он боится, что его освищут, позор такой. Вообще в гимназии в то время это вообще царь бог, верно? И вдруг он вредный. В общем, это такая драма, комедия. Но, ты знаешь, я к фильму старого отношусь, Старкевич, и думаю, ну такая скука, я начинаю смотреть и вижу, что все в порядке с фильмом. Немецкая кинематография вообще сильно. И это сделал замечательный режиссер, который потом с Дитрихом все время работал в Голливуде. Вот она уехала в Голливуд, была вполне успешна там. Она была такая холодная красавица. Вот если Мэрилин Монро была такая тепленькая, скажем, то она была холодная. Что-то скандинавское такое было. Вот это Марлен Дитрих история. Так, советую посмотреть, найти Blue Ranger.
Хорошо.
Он переведен на русский язык, черно-белый фильм. Просто посмотреть историю кино. История вот так, отношений. Очень интересно. Все, если вы хотите. Я вообще хотел кое-что немножко и в разговорную тему залезть с вами. Дело в том, что вот мы занимаемся уже, как говорится, скоро будет полтора года, верно?
Да.
Так, чем-то. Ну, я, на мой взгляд, отмечаю, что появились некоторые сдвиги. Какие? Чуть-чуть ритм стал так, не боимся уже, можно что-то слышать, да? Могут чуть-чуть гармонию, воспоминания чуть-чуть стали слышать, больше обращать на какие-то вещи внимания. Но движение медленное, быстро не бывает, что утром сегодня я показал, а вечером все уже понятно. Так не бывает. Я вспоминаю шутку, вот когда больной лежит под гипсом, мой нога подвешена под угол, под прямую потолку, доктор подходит, говорит, ну все в порядке, через неделю мы отпустим на полмиллиметра. И так далее. Вот мы идем такими путями, очень медленно. Вот. Мне интересует состояние ваше. Вот что вы считаете, в этих занятиях следовало бы отменить, добавить, что можно сделать? Надо так заниматься? Или в этом нет никакого толку, и так это инерция, такая занятие, ну ладно, что-то делается. В будущем это все ведь может практически не пригодиться, но может быть к чему-то придет. Вообще мы какое будущее видим? Вот через два года будет выпуск, да? Вы бакалавр.
Да, ну я
что?
Хочу.
Что? Уехать в деревню, преподавать совсем же?
Никогда.
Что? Что?
Я хочу, да, и в университете остаться.
Так, я даже писанию тебе хочу сказать. Писать – это дело любительское. Значит, можно писать, тренироваться, когда-то будет лучше. Пока репортером ты работать сможешь, а чертистом нет. Пока. То есть мысли своих я не слышу. Пока. Но это все придет. Может быть, медленно. Но это нищее дело, если вы на заработке. Потому что, ну, это весь журнал какой-то возможно где-то напечатать когда-то. Это надо написать опять глубоко надо деть. А журнал «Джаз-ру», который группа печатный, следите за ним, нет?
Ну да.
Некоторые из нас умирают. Я там печатаю, что печатаю бесплатно. За подписку. Так вы мне его приводите, вот только экземпляр, как получаю. Вот за это я подпишу. Но мне уже обидно даже где-то, что где-то на книгу зарабатывает. Но я не пишу, что вы видите, когда их нет. Музыкальную жизнь у меня возьмут сатью, но там ее от джаза и не надо особенно. Им надо что-то такое, ну, мало ли, какой-то знаменитый концерт, я не знаю, великий, Оскар Питерсон, который я бы написал. В последний раз я писал про Синатру, кстати, я говорю, что я помню. Но можно, но ну, сейчас в Москве много таких писателей, которые могут это писать, помогут. Кстати, допустим, москвичи, которые работают в журнале Jazz.ru, они там знают джаз значительно больше и больше всяких современных концертов и концепций, поскольку они стоят там за этим. Они в центре событий, это Москва. Они ездят за рубеж, уехали. В Москву 12 раз побывал в Америке. Поэтому у него американский язык, свой язык. Он говорит в любом штате, понятно, и едет на все конференции, и в курсе всех дел образовательных и прочее. Поэтому это хороший журнал, и там такие люди, как журналисты, в
основном.
Олег, пожалуйста. Вот. Поэтому просто это будущее нищие. Перед настолько касается тоже всех, можно поговорить в краях. Россия не будет соображать на краях. Сколько пришло Полина, я немножко сдвину тему сейчас, мы вернемся к тому, о чем мы говорим. А я говорю, ну а лучше. Что будет в результате, когда я останусь на бакалавре? Потому что отрезок времени, который вам надо обучить, очень короток. Хотя как дальше время идет быстро.
Кажется, быстро.
Уже были вы вроде бы вчера, да. В прошлом году еще не рассказывали чисто. Это незаметно отступит совершенно. И мы говорим об этом. Значит, западное мероприятие в музее. Там будет. Да, знаете. Я просто хочу спросить, значит, музей. Значит, надо пройти завтра. Там будет сидеть Губякин, хорошая команда. И Третьяковщица наша будет петь с ними. А как Штейн будет делать ваш вопрос, это еще неизвестно. Ты будешь говорить очень банальные вещи, потому что он сам не играющий человек сейчас, и поэтому какой-то ученики могут что-то, что сам не играет. Не знаю. В общем, там мечта, это, знаете, где находится?
Да.
От общежития близко к городу. А вы тоже в общежитии живете?
Да.
Да. Такие все благополучные в общежитии приходят, просто там можно выспаться, там нормально. Когда ты еще выгоняет общежитие, за то, что там есть какие-то студенты, что там все грязно, плохо, ничего не работает. Сейчас на вас
все нормально.
Я рад вас. Да. Значит, мы говорили о том, что такое значит писательство. Мы установили, что эти никогда в жизни не заработаются. В Америке, как мне говорил статистика, существовало всего 11 писателей, которые могли позволить себе жить на литературной заработке. А еще что, они работают редактором, педагогом, продают, что-то делают, или имеют бизнес какой-то, магазинчик, бар, собственно, и так далее. То же самое с музыкантами. Композиторов в Америке ровно 5 было на 10 лет тому назад. Это я был интервью Гюнтера Шулера, это профессор консерватории Новой Англии, известный специалист по джазу. Мы с ним были в 78 году в музыкальной школе. Меня с ним вызвало то, что он немецкого происхождения, я мог себе говорить по-немецки. Английского у меня такой бытовой, но для большого разговора не хватит. А немецкий я владею свободу более-менее. Ну не сейчас, сейчас уже забыл. Но во всяком случае мы с ним переписывались, он мне в новинки всякие посвящал. Я приезжал к нему в Вашингтон, на его мастер-класс, посвященный Клоду Торнсфилду, кто такой. Не знаю, это аранжировщик оркестра Миллера, потом Дива Эрлс, который очень известный человек. Ну, в общем, короче говоря, Петр Шуль сказал, что на то время, вообще 10 лет назад, 5 композиторов в Америке, которые не будут работать на музыку. Это не считая композиторов, которые пишут песни, которые еще богаче композиторов академического плана. Но песники, они всюду суются, потому что конкуренция огромная. Если они месяц где-то проболтаются, их выкинут из бизнеса. Поэтому песники закружены вот так работами, просто имеют контракты с телефонными студиями и так далее. А мы говорим о композиторах, о которых могут писать музыковеды, которые что-то создают крупное. Так вот, музыковедов вообще однолитый мог позволить себе написать эссе. Красивое эссе в самом, чуть-чуть о музыке, которую я послушал. А в самом буфете давали кто-то, а во втором блюду сидел Рокфеллер. Это сплетни. Зависит от того, какой это журнал. Вот поэтому я тоже хочу сказать, за ней будущего нет. Значит, писать надо учиться. Я надеюсь, вы посмотрите справку статью сегодня. Я просил бы правильно. Значит, тогда, что будем делать, когда закончим? Что будем делать, когда закончим? Образование. Понятно? Не поедете в село, когда на нас сальфетжи? Поедете.
Ну, не знаю, как же село, что вдруг поедете.
Нет, ну, во-первых, я... Не знаю, можно вернуться в Магнитогорск, и там соответственно побыть в одном Кузнецке. Можно. Вопрос в том, нужно ли. Вам повезло, вы живете немножко в Европе. Согласитесь, это единственный город. Москва должна дать такое ощущение, как Петербург. Я, может, как Петербург, что-то говорю. Но, в общем-то, если не заходить в магазины и видеть хамство людей, то вы живете среди европейской архитектуры, вы живете в красивом месте, в плохом климате. Но я не уверен, что климат в Магнитогорске лучше. То есть трубы там дымят, да? Да, со смогом еще построить. Вот. Поэтому шанс задержаться в этом городе, скажем, учиться дальше, учиться еще куда-то, а может пойти на факультет журналистики, да, а можно вечернее, так, чтобы провести ту специальность по-настоящему, а не электронские. А может начать где-то преподавать, вот тут же оставить. Ну, тоже не знаю. Что же делать? Как думаете? Значит, ну, должны браться за другую работу. Умейте гадание. Пожалуйста, берите какие-то классы. Поскольку вы не умеете импровизировать, ваш круг ограничен. Импровизировать вас я не научу. Но немножко надо играть что-то от себя. Я, например, импровизировал балет в классе. У меня была толпа, когда 4 года не убедили, я был балетный класс. Она говорила мне, ну ты чекните, пожалуйста, моя страна, ну ты чекните. Что-нибудь полуштраус, полумайо такое, знаете, смешанное, все. Потом на 4 чекните, потом теперь полечку нам, пожалуйста. Теперь не надо, мы посчитаем сами. Теперь давайте еще что-нибудь такое там. Ну, марш. Ну, все для построения, для разные детские классы. Можете вот с пианистами должны. Масса где может кому-то быть аккомпанировать где-то в группе, играть, кто знает, дальше освоить. Там в популярной музыке уже те аккорды, которые вы сегодня у меня слушаете. Больше там нет аккордов. Там итальянские пипады могут быть в лирике. Вот и все. Значит, я хотел бы немножко понять. Вот каждый пусть ответит мне на такой вопрос. Я хотел заставить вас писать, но писать все-таки вас не заставлю. А устно хочу услышать. То, что вы стали музыкантом, это настояние родителей, собственная тяга или просто ни к чему больше ничего вы не способны? Математика, химия, биология, букашки. Вот что, как? Музыка в моей жизни, значит, тема, ответ такой.
Музыка в моей жизни – это главное, что может быть.
Вот так, да? Это давно понято?
Да.
Давно. Родители не против?
Родители не против, но это, конечно, было с их настояние еще в
да,
самом начале.
Ты не говоришь, не иди,
нет, нет.
Иди на компьютеры.
Нет, они меня отправили и... играть на пианино, только чтобы я для себя научилась. А потом я уже сама пошла.
Угу. И не возражали?
Нет.
У них еще и детей?
Нет.
Ты одна?
Одна.
Значит, на тебя ставят? Надеются? Вот работа самой придется.
Ну а как же?
Правильно?
Конечно.
Они не будут до конца помогать. Я недавно узнал, вот какая ваша стипендия. Я ахал вообще. Твою стипендию. Что, на что хватает? На проездной билет, да? Это ужасно. Так что без помощи пока не прожить.
Ну, пока что нет.
Ну а что музыки? Исполнительство, педагогика или вот такая свободная специальность, написание рецензии, что-нибудь такое? Вот хотелось бы попасть в музыкальную редакцию.
Вот это ближе всего. И еще возможность педагогики.
Педагогика?
Но исполнительства нет.
А педагогика нужна, наука сама по себе. Потому что все рассуждают, как учить, но это на практике неосуществимо. Материал, который приходит к педагогам, он пишется в идеале на ученика идеального. А приходят отнюдь не идеальные ребята. И приходят, у нас ведь нет разграничений социальных. Мы пытаемся это делать, мы пытаемся элитные школы создавать с уклоном, языком, в японский, в русском музее, школу, в Эрмитаже. Но это все не выходит. Все равно очень разные приходят люди и приходят, пользуясь нашими обычными делами, блатом, связями и так далее. В конце концов, и деньги какие-то там просят другие. Вот. Так как это в Англии сделано было или во Франции, когда совершенно четко были школы, церковно-приходские для одного слоя другие, и вдруг замечали, что в церковно-приходской школе мальчик дорогие ты. Его могли перевести, помочь чего-то достигнуть. Видели люди. Даже в нашей дурацкой России, где было крепостное право, когда помещик замечал себя талантливого крепостного, он часто оплачивал учебу, присылал куда-то в хозяйку, тему, он тут учился, он у него будет не просто работать там в земле, будет приказчиком, будет у него помощником в делах, если это бизнес. А если человек там писанином занимается, ну, мы жили на поле хлеба. Потому что написать это смотрели как бы забаву, которая ничего не дает. Так что у нас нет этого. Так что педагогика дело сложное. Ну, мне понятно все. Что с Полиной в детстве? Музыка что, насильно?
Да, насильно.
Все.
Насильно. Мне мама заставляла. И потом я говорю, мама, ну все гуляют, я тоже хочу.
А что?
Музыка. Я легкой атлетикой занималась.
Да.
Времени погулять не было. Ну, мама, вот, хочу погулять.
Ну, ну как это момент?
Да.
Ну, я пойду больше.
Конечно, в выпускных уже классах, в шестом, седьмом классе, мне уже это все стало по душе, и я с удовольствием ходила на занятия.
Ну, понятно.
Ну, мне и до этого было понятно, просто...
Вы пошли в 8-летний, пошли в училище,
да.
В обед.
Я
да?
Посадила.
А вы в 8-летний класс, да? То есть, как вы начали?
Нет, на первом.
На первом, да? А значит, был прерыв, может быть, какой-то?
Нет, я пошла в музыкальную школу в третьем классе, но я до этого занималась 2 года дома с преподавателем.
В общем, без прерыва
было?
Да. Да, да, понятно, да. Это 7 классов, да, училище?
Я 7 классов.
7. Остальное были предметы в химии, физике, в училище. То есть они уже никакие.
Нет, почему? Я почти училась в образовательной школе, у меня по алгебре, по физике, у меня было отлично. Я хотела идти на технический уровень, потому что у меня учителя, а по литературе русском тебе надо гуманитарно было
знать. Да, вы не знаете вашу семью?
Нет, у меня еще есть старший брат.
Старший брат есть, да. Он там?
Он там, да.
Понятно. То есть семья не обеднила,
ну почему? У него уже своя семья.
Понятно, да. Хорошо. Я хотел бы, чтобы в следующем разу вы написали мне на одной страничке, направили на компьютере, написали бы «Я и музыка». Ну так вот, значит, что в музыке вам нравится, вкус, как вы проснулись к музыке, что вас особенно задело, и какие иллюзии разрушены в процессе того, как вы с музыкой знакомитесь. Что-то стало обыденным, нормальным, что-то отбросилось, что-то осталось, а чему-то еще хотелось бы научиться. Вот это должно быть свободное рассуждение. То есть вот раньше не было проблем написать, такие вещи сходы были. Почему? Потому что все девочки в 19 веке, в всех семьях приличных вели дневники. И каждый вечер в разочек день. Сначала это статистика, потом появляются запятые, предаточные предложения. И люди пишут сочинение грамотно. Сегодня это опасно большая. Но я хочу, чтобы вы написали мне это. Это сейчас мне это принесете. Я привык прочитать. Чтобы это было не так сухо, как вы пишете газетную заметку. В пятницу открылась, или сон, или что-то. Нет. А вот понимаете, концерт, это очень понравился. Сидел в театре, у меня там прали ноги, там что, в гардеробе. Ну, как бы рассказывать, давайте написать историю. Все равно не против денег. Так, я попробую. Бибовский, да? Готовы?
Нет, у меня не было. Вот только на тот, в тот раз я что-то поиграла в классе, все.
И на вас, да? Готовы играть?
Ну не все, потому что это очень сложно, как мне показалось.
Вот так. Это очень сложно. Хорошо. А ноты бумаги у вас есть с собой?
Нет.
Нет, и у меня есть среди ноты бумаги с собой. Так. Ну что мы делаем? Мы разделим здесь пополам. И без ноты бумаги поставим вот так. Послушайте. Эти гармонии. Я возьму очень тональную вещи. И очень советую, слушайте аккомпанемент, не обращая внимания на мелодию, которую он играет. Мелодию будет давать дополнительные звуки в аккорд, но мне не важны. Чистая гармония. Ставим. Ну так, на 16 ставим.
Только басу какие ноты и мелодии.
Ну пока все хорошо.
Да.
Потому что там где остановиться. Значит, поем вот так там, да? Ну, 8 так, как следующий. Ну, 8 так, так, и всего будет там, сколько. Смотрим. Она вообще не банальная песня. Там здесь расширенный конденс, который нарушает принцип схемы. А вы следите за тем, какой бас берется? Ведь я посос не балую разнообразие. Меню такое бедное. Беру до, соль, там, да? Да. А вот еще у меня фа странный. И вам не рад уфа.
Ой. Ладно.
Нет, ну можно через фанку директ, да? Давайте. Это ненадежный аппарат слух.
Thank you.
Где наступает пятая ступень? Пятая ступень, вот здесь уже на первой ноте. Уже все, пятая ступень. Значит, только ставим. Так, минор внизу, наверху научить нам хотя бы грамотно писать. Я знаю, что у всех сегодня компьютеры. Да, еще раз поставить надо. Семерку поставить наверху. Желательно. Еще раз. Вот здесь тоже. Куда вдеваться. Дальше что будет? Дальше будет то же самое трасса. Правильно?
Да.
Теперь. Внимательно слушаю теперь. У меня в мелодии появляются дополнительные звуки, которые позволяют мне написать гармонию чуть-чуть точнее. Значит, учитывая звуки, появляющиеся в мелодии, и будут какие-то изменения внутри от значения аккордов. Послушаем. Мало так-то одного. Да, па, 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 да. И да, да. Нет, правильно, 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 правильно. К сожалению, я ошибся. Правда, здесь семерка. И там да, па, 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 па. Точно. Ага. Там да. Здесь что? Что?
А, там про.
А здесь просто тоника. Просто С. А здесь да, да, опять же, семерка мэйдж, там, да-да, там, о. И здесь надо кое-что поставить еще. Мы же мыслим с септаккордами. Семерку, конечно. Да. Это позволяет нам послушать. Для них, да. Все. А здесь правильно все. Вот теперь мы на месте. Да? На месте. Теперь я кое-что изменю. И вам придется кое-что чуть-чуть поменять. Да, потому что пределах этого могут вам задерживать. Вот. Слушающие, пожалуйста.
Thank you.
первое, значит, как третья ступень. Значит, можно написать Е, М, семерка. Если вы вот так его не напишете, контрабасисту, он скажет спасибо, просто играть так, правильно? А гармония, по сути, не меняется. Где у нас переход зафиксирован? Е, М7, а дальше? А, это бемоль внизу, да?
Да.
Вот все наоборот. Вот это будет бемоль наверху.
Ну ладно. Ну, просто везде так пишут.
Ну, мне сидит немецкая кровь немножко, так я не могу. Я тут требую капитана. Да. Ну вот так. Значит, поняли? Человеческие качества очень интересные люди,
да,
верно?
Да, да.
А ненависть друг к другу вообще, скажем, в Сталинском, как и Скрябин, Прокофьев, соревнования этих пианистов, которые считают каждую выскочкой, ну, и оба играют снова. И что интересно, эти люди вот, начинают чувствовать по этим мемуарам, по другим музыковедческим работам, я не могу почувствовать ни личности композитора, ни величину музыки. А здесь сразу становится на свои места. Я читал сегодня огромную книгу о Шопене, Фюмбёва, Шопена, у меня она дома тоже есть. Вот она досконально подвергает сонаты. Все по полочкам разложено, все сказано, что хорошие ходы, великие композиторы, все. И никакого представления нет. А вот когда идет Соловьев, то все это иначе.
Ну да, он еще и всех лично знал, поэтому еще и с ним общался.
Лично знал, да? Конечно, да. Есть и на забытые сегодня. Мама знала все музыку Метнера.
Да.
Хотя моя мама очень играла много Метнера, но я насколько-то все не помню. А мне это было недоступно, как из грязи, естественно, надо быть пианистом. Вот. Но у меня мама была профессиональная пианистка, и она отлично закончила консерваторию в 25-м году. Несколько лет интересная фотография Ленинградской правды, выпуск консерватории. Там было вовсе сцены, а она у него ног. Там сидит Савшинский, будущий педагог великий. Там. Ну, много ее выпуски было известных людей. Но она была разбитом, как сегодня. И полагалось, соответственно, каждый год это было до 25 года, что человек каждый диплом, который качал пианисту, консерваторию дать повторять. И это был первый год, когда дела в консерватории пошли хуже. 25-й год не закончился уже. Надо нужно объединить. И мама не получила балса. Вот он сохранил хорошее отношение. Но он когда сказал, встречал и говорил, ну будет проект, когда вернешься. Но он сам был очень ленивый и ему было нельзя. Это вообще очень интересно, потому что говорю, что там музыканта гнать. У Глазунова, вот я рассказывал, вам скажу, был слух абсолютно блестящий. Абсолютно. Вот он ее встретил где-то в коридоре после экзамена, и так, не забудь ему сказать, там пассаж 32-х вы на 9-30 время Шопена сняли. Вот он такие вещи слышал. Да. И в то же время он абсолютно был беспомощен за дирижерским пультом. Он совершенно не слышал, что играет оркестр. У него внутри все звучало идеально. Он вот так под пузом немножко дирижировал, его почти не видно. А все смотрели на первого скрипача, как надо играть. Скрипач подсказывал, потому что он беспомощен был. И очень много композиторов был беспомощен. Кто-то мне рассказывал еще про Кичатуряна, что он терял первую долю, да? Он терял долю, там давай. Вот. Это все очень интересно про музыканта узнать, поэтому читайте. Потом другие вещи, да, тоже такие, уводящие от стандартов, самое главное. Потому что если вы хотите писать, мне нужно, чтобы в вашей душе, ну, такой философский договор, но может не понимать, что все сможете понимать. В душе надо провокация все. Знаете, вот вы знаете все правильно, но все правильно — это скучно. Найдите что-то такое, вот, за что зацепиться. Тогда интересно становится. Вот стихи также. Вот есть правильные стихи, но есть стихи, где гениальные. Понимаете, вот это разница большая. Где кто-то стихи ложится, а где что-то сложное, нормальное. Так же музыки. Есть мелодии, гениальные просто. Все. Вот у нас гениями были, я беру просто то, что на поверхности были, что в народе осталось. Несколько мелодий Белоневского, несколько мелодий Соловьева-Седова, Блатера. Есть просто отдельные, но эти они написали сотни песен. И 90 мы не знаем. И очень много пишутся в корзину. Это нормально. И у писателей, ну, Гоголь сжег даже тоже. Ну, это уже сумасшедший. Сжигать все потом не надо, как было. Но, естественно, у каждого автора есть апогей. Есть что-то самое великое. И кому как повезет. Вот Толстой писал сначала философские рассказы, потом большие романы, и к старости стал таким мудрецом, все прекрасно. А Шолохов в 24 года написал блестящий роман, а потом полная совершенно звезда, все остальное. Как могло случиться? Один раз в жизни муза пришла, осенима, а дальше...
Говорят же, что это не он написал.
Даже говорят. Да, кстати, не доказано.
Да.
Опять же, если он использовал какие-то дневники других людей, талантливых черкистов и прочее, это не преступление. За это нельзя судить, можно исследовать. Есть разные точки зрения на это. Но есть вещи, которые история доказать не может. Давно было. И свидетельства все используют. Поверьте, что ветливые шолоховеды, скажем так, уж они знают каждый шаг его жизни и докопали до всего. И в общем, ну вот так было, вот роман один, вот все в порядке. И неизвестно, где что у человека вершина. Это он умрет, а через 25, 40, 50, 100 лет тут выяснится, что вершина его, вот это стихотворение одно, самое главное в жизни. А он считал, что у него остальное в порядке, все. Сам художник не может изменить себя. Пусть он шутит и кричать, ай, да, пускай, ай, да, сучок, сын, он написал, Бориса Кутунова, и хлопнул. Ну, это просто похвала такая. Пусть он просто хулиган окружение. Бенкендорф с ним возился. Ему там надо государя охранять, там важные дела, по третьему отделению, а ему еще как Пушкина письмо читать, и Бенкендорф говорит, ой, просто заниматься этим. Полпара, лично шутит, разыгрывает. Действительно, он ему мешал очень жить. Просто я к тому, что мы не можем оценить реально ничего. У нас вообще сегодня разговор такой урок, но я хочу вас напроцировать. Я хочу, чтобы вы смотрели на вещи не банально. А не банальности я прошу слушать иногда. Вот знаете, отход от банальности. Правда? Больше не буду сегодня диктант вас учить. Давайте сыграем то, что можем сыграть. Сыграть. Есть нас? Я хочу, чтобы бибоп вы легко могли играть, тогда понять, в чем это стиль. Понимаете, вот заковыристость вот вся эта монка, паркеровская, денецкая, это же так задумано. Сделать тему инструментальными, не на первой, но узнаваемыми.
Раз, два, три, четыре.
И раз, два.
Три, четыре.
процедуру здесь на треугольнике. Да, ничего сложного. Поэтому вы научите. Так. Антропология, орнитология, название птичьи все.
Птицы.
Да.
Простите, так.
Да. Ну что, первый ключ, что мне надо ли было пока? Я боюсь. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Теперь я прошу брать ноты басовые на половинки. Это надо пометить, играть, чтобы они будут не совпадать. А я эти ноты не знал.
Нет. Вот антрополог, я помню, что
я такого же типа, да. Да?
Ну да, да.
Да, да. Ну как? Прием бы это сами выбираем. Там вы скажете, что две фортепианные сезоны. Вторая какая? Я ведь тоже могу завалить нотами, где выписанная музыка. Это можно поиграть.
Это в том, что хочешь, что ли, играть?
Да, вот тоже вы играете в классике. Ну, вы хочешь классическую игру, я не знаю. Кто вас такой?
А, Татьяна Викторовна по классике.
Ну, я ее не знаю, просто вы знаете, я не знаю, да. У вас классическая программа есть?
Есть.
Серьезно, что там?
Ну, сейчас я пока этюды играю.
Этюды?
Я
что-то в этом не играла Шопена и там. А она же выбирает для вас пьесы из джазового
репертуара? Нет.
А кто? А чем занимается с вами?
Ничем. Нет.
Это классический фортепиано, который занимается
сочетанием. А что мы можем импровизировать? Мы играем заправки, сейчас я взяла тему.
Там у него ансамбль, что ли?
Нет.
Нет? Вы по одному?
Я могу собрать.
Так нет, вы приходите к нему и занимаетесь заправками?
Да.
А у меня?
А у вас я тоже занимаюсь всем.
Так мы параллельно делаем?
Нет, там мы импровизируем, мы там прям аккорды разбираем. Он объясняет, ну, какой лад и какой аккорд импровизировать.
Вы импровизируете?
Пока еще плохо, но...
А у вас-то есть?
У меня это было в том году.
Ну и как, результат?
Никак.
Как же так?
Я хочу научиться, поэтому я стараюсь.
Ну, Валерий, значит, научиться импровизировать, это значит немного стать композитором. Значит, композитором можно не быть, но автором быть обязан. Так, говорим. Сочинить что-то всегда можно. Из звуков начнем сочинять. Я сейчас что-то наиграю, закончите. Ладно? Потом уже и не сидите, и начнем что-то. Вот не споют. песню. Да. Еще раз пытаемся что-то сделать. А пальцы что берут? Что слышим в голове или нет?
Нет.
А надо слышать? Надо что-то пропевать про себя. Если я вот так сыграю, скажу та-та-та-та-та-та-та-та, и теперь все пропели. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, так же тут получается, что-то такое ответное пропеть. Ну хорошо, секвенция. Надо, не знаю, может, сочинять, что ли, научиться. Но тут ничего страшного нет. Но просто это вот на уроке не делает вот педагог, который занимается с вами импровизацией?
Ну, мы все делаем. Он,
кстати, я вообще думаю, что импровизация вообще можно научиться. Ну, можно снимать импровизацию, в конце концов, чужие, представить, как люди играют, набраться этих фраз. Но это не самоцель. Надо, чтобы вы сами могли головой как-то вот прослушивать это, чтобы это слышали. Практически как играют импровизаторы, техника-то какова? Они слышат, пальцы уже выполняют техническую роль, берут автоматически эти ноты. На любом инструменте, саксофон, труба, там, тромбон, любая позиция, но сначала они пропевают эту фразу, они слышат ее. Потом, есть вот эти гармонические ходы, которые мы с вами записываем, они банальные, они повторяются во многих штучках. И поэтому музыканты легко ориентируются в этом. У них есть для этого такие переходы. Помните, я показывал чешский учебник и написал, как из одной тональности перейти в другую. А еще был Макс Регер такой с гармонией. Слышите, такого теоретика? У него вообще учебник есть. Смодулировать из любой тональности в любую в течение такта. Все, все примеры. Можно просто смотреть и все. Я смотрел на это все и думал, боже мой, зачем это? Вот кому-то нужно. Неужели какой-нибудь Стравинский заглядывает, как там, ну, теперь я модулирую. Человек модулирует, если он слышит, правильно? То, что композитор пишет, он слышит. Поэтому только развивать слух надо. Все. Так, значит, в следующий раз сочинение, который час, скажите?
А, который час?
Смотри. Да. Меня устраивает, что вы приходите сразу ко мне, потому что мы А с другой стороны, здесь много просто 16, много просто 8-х.
Ну да.
И ничего страшного. Раз, два, считать, и на три, три, вольт сыграть. Раз, два, три. Ну и где? Раз, два, три. Я бы сказал, триоль была хорошая, но нервная. Надо, да, что не сыграть. Даже я так набрасываться. Раз, два.
Thank you. различных знаков.
Звучит как пентатоника. Да. Но это не так трудно.
Нет.
Это есть листочек есть такой?
Нет.
Берем. Отбираем фольгу. Все, а это фольга у нас. Продолжаем?
Угу.
Продолжаем тогда, хорошо. Продолжаем. А знаете, нет занятий с утра до 3:30, да?
Ну, давайте сначала я буду приходить, а потом Настя.
3:30 начало.
В 3:50. Вот.
Начало, да? И у Насти тоже.
Ну, нет, у меня в 3:30 там только.
3:30? Чего там? Ансамбль? Надо заходить на ансамбль?
Ну,
да. Ну, да как же. Полезно. А что там можно ставить?
Ну...
Цифровки?
Когда как. Настя, вот когда у тебя ансамбль появился? Вообще в том году, с первого курса было, прям сразу, конечно.
Что было бы для вашей школы чрезвычайно полезно, это петь в ансамбле. Голос какой-нибудь второй или третий, что он такой. А вот это было бы для любителей слуха очень здорово. В хоре пели?
Пели.
Ну, пели там партии, наверное, не первый голос тоже. Не всегда. Или всегда сопрано.
Когда сопрано, когда?
Сопрано?
Ну, вообще, я в одном хоре
сидела сопрано. Да. Я не знаю, Настя, тогда может наоборот, Настя, чуть раньше мы начнем?
Час.
Пол второго, скажем, начнем.
Хорошо.
А пол третьего приводите ко мне.
У меня пара сейчас 50.
Пара у вас получается пол четвертого.
Час 50, в 10:02, потом пол четвертого еще, две пары подряд.
А, вот это, 32 пара. Значит, тогда давайте так, в час вы выходите ко мне, а в два, чтобы вместе, тоже хорошо, если можно вместе, но все-таки, чтобы поиграть одному и так далее. Давайте так, в следующий раз в час.
Хорошо.
В следующий раз это у нас?
Через 7, 21.
Ну, правильно, да. Сегодня какое число?
14.
14, да. Значит, будет 21-е. Да, давайте так. Значит, завтра я предлагаю выставку посетить, просто провести там время, послушать, как Губяки будет играть, а девочка петь. Вот. И что еще там будет? Ну, вообще, я не видно, посмотрите эту выставку.
Ладно.
Да. Я там побывал третьего дня, там никого не было. Вот, но я провел экскурсию для той женщины, которая там дежурила. Она много не знала, но я показал, что это такое, да? Сказал. Ты за книжку мою отдали, по-моему?
Да.
Он обещал повесить там
50-й год.
я видел все, что он меня схватил, он принесет обратно.
Ну, конечно.
Да. Ладно, все, до завтра. Завтра увидимся.
Спасибо, до свидания.
До свидания.